сегодня у нас такой очень технический будет разговор, такой наименее романтический, но при этом очень-очень важный. И я вижу, что понятно, что все у нас мишамаим, и каждый шедух мишамаим, и что наш штадлут – это, так сказать, просто наше спокойствие. Это не имеет отношения к какому-то такому серьезному там, изменению в порядке мироздания в отношении наших детей. Но при этом мы стараемся, чтобы наш иштадлут не был хотя бы смешным. Чтобы наш иштадлут был по делу. Был, так сказать, пусть он будет минимален, но чтобы он был нужен к месту и, так сказать, сделал не против, а за. Так вот, у нас сегодня такие технические моменты. Это где и когда назначать первую и вторую встречи, в каких случаях не нужно назначать вторую встречу, удобные и неудобные места встреч, одежда, обувь для встречи, еда, питье, кто платит, и провожать или платить за такси. Это все очень такие технические вещи, но эти технические вещи нужно продумать. Если ты хорошо относишься к своему ребенку, нужно обязательно это все продумать, обсудить с ним и постараться сделать так, чтобы он не был в каком-то таком положении, когда он растерян, когда он не знает, как себя вести, когда у него портится настроение, он, так сказать, в таком зависимом от ситуации положении. Нам не нужно, нам нужно, чтобы он был хозяином положения, а не независим от ситуации. Тогда он будет и уверен в себе, неважно, это девочка, это мальчик, у него будет хорошее настроение, он покажет себя хорошо. Итак, первое, когда и где назначать первую и вторую встречу? Почему я сразу же сделала так, что первая и вторая встречи, они идут вместе? Потому что, я вам скажу, рабоним советуют в любом случае, если только нет чего-то такого, о чем мы поговорим с вами во втором пункте нашего разговора, они советуют делать почти в любом случае две встречи. Потому что первая встреча, особенно, так сказать, для наших детей, доршини, для детей, которые не, слава Богу, нет у них никакого опыта общения с противоположным полом, первая встреча – это такое некоторое обалдение, это такое ошарашенное собственное поведение и восприятие поведения человека, который напротив, оно тоже, в общем, какое-то такое шоковое несколько. Они не знают, они дергаются себя показывать или больше внимания давать тому, как себя ведет тот человек. Я должна оценивать или я должна подготовиться к тому, что меня будут оценивать. В общем, первая встреча – это в основном довольно-таки сумбур. Поэтому все считают, что если есть хоть какой-то процент, какой-то вариант того, что из этого может что-то получиться, обязательно априори делать две встречи. Теперь, значит, где и когда? Ну, что такое когда? Если мы говорим о когда глобально, то, в общем, вы должны обсудить это в семье очень узко. Мама и папа, вот, может быть, посоветоваться с близким вам человеком. Мне недавно позвонил очень симпатичный, так сказать, папа. Я почувствовала, что он очень, у него болит сердце за своего ребенка. Ребенок очень-очень успешный. Ребенок прекрасно продвигается в том направлении, в котором он, так сказать, который он выбрал для себя. Профессиональная, вот мальчишка страшно способный, яркий, интересный. И папа потихонечку поговорил со своим равом, как рав считает, вот 20 лет мальчику, нужно ли ему посоветовать уже шидух. И после чего он мне позвонил, после того, как... Значит, они обсудили этот вопрос, и Рав сказал, что в той ситуации, в которой он находится сейчас, в той ситуации, это неважно, это университет, это армия, это какая-то компания, какое-то общество, которое, так сказать, не 100% то, что бы хотелось для парня молодого. И Рав сказал, что я бы посоветовал на самом деле предложить ему шидух. Если, естественно, мальчика никто силой в шидух не тянет, но если он захочет, если он заинтересуется, если будет какая-то девочка, которая, так сказать, ему приглянется, на самом деле в этой ситуации супружество и такая душа, которая идет от еврейского брака, она может сделать очень-очень много хорошего. И это именно тот момент, когда нужно делать первую встречу, а за ней вторую. Это в глобальном масштабе. В глобальном масштабе вы, так сказать, это должны решить на вашем семейном совете вместе с вашим ребенком. Скажем, если, так сказать, ваш ребенок вполне вы ему доверяете, если ваш ребенок говорит: ты знаешь, мама, я хочу сдать экзамены спокойно, и только потом давай подумаем о шидухе, очень хорошо. Очень хорошо. Этот человек оценивает свои силы, оценивает, сколько он, так сказать, должен вложить душевных сил в экзамены, там, я знаю, в месибат сиюм, в какой-то вечер, который закончит этот обучение, этот год обучения и так далее. И, так сказать, можно в этом отношении положиться на ребенка. Но, конечно, стараться со своей колокольни, со своей точки зрения тоже оценивать серьезно ситуацию. И это то, что называется «когда» в глобальном масштабе. Теперь «когда» технически. «Когда» технически. Значит, рекомендуется, если «безрат ашем» шидух пойдет и будет одна встреча, вторая встреча, дай бог, третья встреча, рекомендуют рабоним делать примерно две встречи в неделю. Что это значит? Это значит, что, во-первых, ощущения успеют перевариться, так сказать, придя со встречи, можно будет, ваш ребенок поговорит с близкими, подумает, помолится, расскажет Всевышнему, получит какой-то от него, какой-то фидбэк и, так сказать, будет какое-то время до следующей встречи. С другой стороны, не нужно делать встречи реже, чем два раза в неделю, потому что ощущения стираются, немножко забываются, и вдруг ты идешь на вторую, и даже на третью встречу, как будто бы все снова. Не нужно снова, нужно, чтобы процесс продолжался. Когда назначать первую встречу? Во-первых, это должен быть день, не насыщенный учебой, работой. Не так, чтобы ребята ехали друг другу навстречу. Иногда бывают такие встречи в 9 и в 10 вечера. А в хасидских семьях и бывает и в 11 и так далее. Они дома сидят, там разговаривают. Все очень кошерно. Там родители, родственники за дверью. Но это бывает очень-очень поздно, потому что, так сказать, много детей. Пока их уложишь, пока вплотную займешься вот этой девочкой или мальчиком, который выходит на встречу, и они оденутся и так далее, уже вот поздно это получается, поздно. Так вот, я не советую делать встречи поздно, потому что есть просто элементарно физическая усталость. И когда ребенок едет на встречу после того, как он в ешиве у него было там, допустим, два седера, и потом еще он, значит, какая-то там хеврута между здесь. И должен он успеть и душ принять, и выглядеть хорошо, и два раза позвонить маме, и три раза ответить папе, ты где, что, как. В общем, он приезжает на встречу уже достаточно уставший. И уже, а когда мы устаем, наше внимание рассеивается. И мы можем производить совсем не то впечатление, которое мы хотели бы произвести. Просто этот мальчик совершенно не заметит, что девочка на встрече устала, и что ей бы хотелось это не вышагивать. И то же самое, тем более девочки. Если девочка, ну, она, допустим, уже закончила учебу, или не закончила учебу, у нее учеба, и еще работа. Очень часто бывает так. Может быть, я не знаю, может быть, в молодости это очень легко. Но я не вижу на Шидухине, что это легко. То есть, скажем, для меня было бы, я бы хотела, так сказать, на какую-то ответственную встречу идти и не засыпать, и не будучи уставшей, не будучи вымотанной и так далее. Я иногда говорю себе, ну, это ты в своем возрасте, а у молодых это все легко. Так я вижу, что нет. Я вижу, что нет. У меня не так давно был шидух, на котором просто мальчик сказал, в конце концов, шидух не получился, потому что мальчик сказал, она две встречи подряд, а у них было несколько встреч, она просто засыпала на встрече. Причем он очень красиво, он ее встречал на машине, у него уже есть машина, и он старался, так сказать, сделать приятное и так далее. Он мне говорит, он говорит, понимаете, она едет рядом со мной в машине или там на заднем сиденье, не знаю уже как там они, и она засыпает. Я ее понимаю, она встала, она работает где-то там в системе педагогики и так далее, она встала на работу в 5:30 утра. Мы встречаемся в 8 вечера. Человек на ногах, еще живет она, значит, ей надо после работы поехать. Живет она не в городе, а за городом. Поехать туда, привести себя в порядок, вернуться обратно в город и так далее, и так далее. Поэтому старайтесь выбрать время так, чтобы вы были уверены, что у вашего ребенка есть время отдохнуть и не торопясь. Привести себя в порядок. Это относится и к девочкам, и к мальчикам. Ну, конечно, здесь немножко к девочкам в большей мере. Чтобы была возможность одеть это платье, оно не понравится, а потом одеть другое, оно тоже не понравится, а потом немножечко, значит, поконючить маме, что вот я тебе говорила, что мне нечего одеть, а ты не поехала со мной купить, а вот, значит, чтобы на все это было время, чтобы это все было не в спешке, не в нервах, а, так сказать, поконючить можно, ничего страшного бывает. Но чтобы оно вот как-то так было более-менее спокойно. Это то, что касается когда. И что я вам скажу? Очень хорошие нет таких, там, не знаю, каких-то таких каббалистических, ну вот кто-то мне говорит, Йом Шлиши, это такой каббалистический хороший день, давайте вот в Йом Шлиши. У меня прекрасно шедухи получаются и когда в Йом Ришон, и когда в Шини, и в Равии, и в Хамиши, и без Раташем, и дай Бог, самый лучший еще в Шаббат, когда есть возможность, когда рядом люди живут и могут как-то погулять в шаббат после первой трапезы, это самое лучшее время, с моей точки зрения. Или, например, когда в Йом Шиши можно съездить и посмеяться в зоопарке, там, я знаю, посмотреть на попугайчиков и всяких разных там дикобразиков, так тоже приятно и тоже хорошо. Поэтому день смотрите тогда, когда они меньше заняты, когда есть возможность не торопиться, не спешить, не делать такой вот такой нервной обстановки, такого лахаться, напряжения. Вот. И старайтесь, чтобы это было не реже и не чаще, где-то 2 раза в неделю. То есть, если, например, первая встреча там, в Йом Ришон, и вторая может быть в Йом Равии или в Йом Хамиши. И так далее. Вот. Это относительно того, когда. Теперь относительно того, где. Вот тут у нас совершенно наша корона просто выбила нас из колеи, просто совершенно. То есть все места встреч, которые были десятилетиями, не годами, а десятилетиями у нас на вооружении, я помню, всегда смеялись, что я там назначала встречу, я жила в Иерусалиме, значит, на Давидке у Пушечки. На Давидке, это была притча во языцах, ну что, идем на Давидку, Пушечки, вот почему-то там та вот шедухи, которые начинались у меня, потом уже ходили там куда-то, какие-то места и так далее. Шедухи, которые начинались, Альят Тотах, Бакикар Давидка, ну, просто замечательно, замечательно, вот так, да, дальше было такое вот у этих шедухов продолжение. Потом на протяжении там десятилетий все это немножечко менялось, и уже разные, разные, так сказать, другие варианты, но обязательно оставался вариант такой в харидимной среде, такой самый популярный вариант, это фойе-гостинец. Фойе, это очень странно звучит, скажем, для человека, приехавшего там из России, из Украины. Фойе-гостинец, само сочетание, что ты с молодым человеком идешь, такое слово гостиница, малон, как-то вот это. А вот в израильской харидимной среде, вот, и в харидимной среде, и кипот сругот, гостиницы были очень популярны. Почему? Во-первых, фойе, во-первых, их много, и они симпатичные. И разные. Во-вторых, фойе чуть-чуть приглушенный свет, и, так сказать, ты не чувствуешь себя на просцениуме, на какой-то арене, где тебя изучают и смотрят на каждый твой прыщик, который, так сказать, ты не сумела хорошо замазать. А там как-то так приглушенный свет, и достаточно удобно и далеко друг от друга расположены, вот что там, кресла, диванчики и столики, кресла, диванчики и столики. Это фойе. И они знают, все там эти метрдотели и охранники на входе, все знают, что вот это шедухи идут, 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 разные шедухи вот вечером садятся. И, конечно, так сказать, администрация гостиницы на это, как сейчас говорит, наточена, и они обязательно подойдут и скажут, вы хотели бы что-нибудь попить, выпить, пирожное, мороженое, пожалуйста. То есть они делают на этом, так сказать, свои какие-то пару копеек. И ребятам это тоже достаточно комфортно. То есть это не кафе, где над тобой будет стоять и говорить там закажи, закажи это то. Это не яркий свет. Это не столики, которые стоят рядом-рядом, и ты чуть ли не плечом должен, так сказать, вот так втискиваться и думать, как бы кого-то не толкнуть или толкнуть тебя. В общем, это было достаточно комфортное место. Есть разные гостиницы. В Иерусалиме, скажем, есть много разных гостиниц. И ребята выбирали себе по вкусу. Когда-то было совершенно замечательное место. Его сейчас, к сожалению, нет. Байт-Тихо. Это был ресторан. Это было под открытым небом. Это можно было там заказать тот же чай, кофе или мороженое и просидеть весь вечер, и никто на тебя не обращал внимания, и это было такое достаточно место, как сейчас говорят, юкрати, вот, респектабельное место, и в то же время простое, приятное, под деревом, там, на скамеечках. Сейчас, к сожалению, его нет, есть другие места, вместо него есть в центре такой ресторан Пиноккио, это уже немножко не то, хотя там тоже это можно, все на улице, но это уже больше похоже на такую общепитовско-ресторанный такой момент. Теперь, значит, это я говорю вам все про прошлое, к которому я очень надеюсь, что Безрат Ашем в каком-то обозримом будущем мы вернемся. Есть еще варианты. Скажем, это парки. Парки в тех местах, которые, скажем, я знаю, это Ганапаамон, это Ганаврадим, Садрос. Это парки, в которых много народу, в которых нет опасности, что будет какой-то такой ихуд. Это не поздно ночью. И много народу, и приятно, и на самом деле там розы красивые, и скамеечки живописные, есть где посидеть. Есть какие-то более такие места. Кто-то любит около мельницы Монтифьори, а кто-то любит, есть какие-то там такие прогулочные тропы. Тот, кто живет в центре страны, конечно, всегда было очень хорошим местом. Это любая набережная в ее кошерном, так сказать, восприятии. Это уже вечером, это уже когда не видно там всякие эти пляжи. Это легкий ветерок с моря, это красиво, Это та же возможность где-то на побережье купить тоже мороженое. И в то же время какой-то такой красивый уступ, красивая скала, приятная, так сказать, ландшафт. Это все хорошо, это все в плюсе на встрече. Потому что иногда люди очень интенсивно общаются, иногда... Если симпатичная обстановка вокруг, то можно и просто помолчать, и все равно будет хорошо, не будет этого напряжения, не будет какой-то такой, ой, мне неловко, что вот у нас такие пустоты в разговоре, вдруг он замолчал, и я замолчала, и я не знаю, что бы сказать, и мне неудобно начать первой, а он ничего не говорит, и в общем какая-то такая, если это... красивая природа, то можно сделать вид, что ты вообще восхищен там вот этими горами, и как классно, здорово, приятно и так далее. Теперь есть, где это у каких-то знакомых или родственников, или у бабушки с дедушкой в квартирах. Это тоже делают шедухим и, так сказать, такие очень ортодоксальные семьи. И не слишком ортодоксальные семьи, как ни странно, очень много кипот сругон делают такие встречи. А у бабушки большая квартира, бабушка с дедушкой там где-то на Гене, во дворе, в садике, а молодым там ставится паре, которая встречается, ставится какое-то питье, я знаю, пирожные, и они спокойно себе разговаривают, и даже еще... Бабушка с дедушкой скажут два приятных слова, и, в общем, разрядят какую-то шуткую обстановку, и уйдут там в соседнюю комнату, в садик и так далее. Такие встречи тоже бывают, тоже возможны. Иногда бывает так, что надо ориентироваться, надо знать своего ребенка, надо ориентироваться на своего ребенка. Потому что я знаю ребят, которые говорят, что нет, где-то дома, мало того, что я буду стесняться, значит, перед человеком, с которым я встречаюсь, так я еще буду стесняться перед его там двоюродной тетей или бабушкой. Нет, для меня это невозможно. Хорошо, я понимаю, очень понимаю таких ребят. Давай просто там погуляем или... Да, многие говорят, вот погулять самое лучшее, и гуляют, и молодые гуляют, и разговаривают, и им приносят это удовлетворение, и ощущение того, что вот они сумели все сказать, и они не отвлекались ни на какие внешние там раздражители, типа официанта или что-то такое. Вот. Но опять-таки, если мы говорим о первых двух встречах, да, это минимум какого-то постороннего действия, минимум там зверюшек в зоопарке или минимум там официантов с мороженым, это максимум какого-то общения друг с другом. Это может быть любой парк. Вот. И единственное, что, опять-таки, я говорю о том периоде, который нормальный, не коронный, я очень советую, так как я считаю, что выбирать где должен мальчик. А выбирать, когда должна девочка, я вам скажу почему, то я считаю, что мальчик должен на то место, которое он выбрал для встречи, он должен не полениться, подъехать, посмотреть, узнать, какие идут туда автобусы. А если ты там сидишь, то сколько там стоит чай? А вдруг в других местах чай стоит 15 шекелей, ты на это рассчитываешь, а тут ты приехал и 35. И вдруг вот ты в какой-то такой ситуации, что уже к этому чаю ничего заказать невозможно, потому что, значит, дорогие мамочки, кладите, идет сын навстречу, кладите в карман 200 шекелей, он их не потратит. Но чтобы ему было спокойно на душе. И лучше, если эти 200 шекелей будут, там, не знаю, по 50. Вот такие даже мелочи, я вам говорю. Чтобы как-то и он себя чувствовал уверенно. Вот. И чтобы он не попал в ту ситуацию, в которую, если вы помните, попал герой Зощенко. Когда она откусила четвертое пирожное, он закричал ложь в зад. Вот. Чтобы этих ситуаций не было, старайтесь, чтобы, так сказать, мальчик был уверен и мальчик вел. Почему я говорю, что чтобы мальчик выбирал где, а девочка выбирала когда. Мальчик должен быть уверен в себе на встрече, я на стороне мальчиков, больше, чем девочка. Почему? Девочка в любом случае ведомая. Мальчик должен обеспечить ей комфорт. Она ведомая. И она хочет быть в ауре ее комфорта. Она на подсознательном уровне не хочет решать, кроме, так сказать, очень маленькое количество девочек хотят быть ведущими. К сожалению, у многих есть такой характер, что они ведущие, они страдают от этого. Они ведущие, они пытаются это скрыть, но если рядом с ними будет кто-то, кто будет вести, то не только ведомые девочки, но и ведущие девочки с удовольствием отдадут бразды правления в руки сильного, более сильного по характеру мальчика. И если мальчик будет уверен, он знает, где здесь лучше столик, куда можно сесть. Она не знает, он ей не говорит, конечно, ты знаешь, я перед нашей встречей пошел, все проверил, и поэтому вообще-то я не уверен в себе, вообще-то я, конечно, всегда стесняюсь, но вот так как я уже здесь был специально перед нашей встречей, вот поэтому я тебя, значит, уже вот советую, давай пойдем вот на тот столик, а не за тот, потому что этот рядом с кухней, а это вот, конечно, нет. Конечно, он себя ведет так, он ей не объясняет этого, но он чувствует себя уверенно, это очень, очень хорошо и очень правильно. Теперь о время, я считаю, что должна выбрать девочка, потому что она должна решить, сколько времени ей понадобится для того, чтобы приготовиться. Мальчику что готовится? Почистил зубы, принял душ и оделся красиво во все наглаженное, что ему мама уже приготовила там заранее за 3 дня. И ботинки начистил, все. Девочка совершенно нет. У девочки это целая, так сказать, целая процедура, и девочка должна, чтобы у нее был час, 1,5 часа, 2 часа. Я знала таких девочек, которые 4 часа готовятся к встрече. Вот, и они должны быть у нее эти 4 часа. У меня была одна девочка, которая просто, чтобы идти на уроки, она вставала за 3 часа раньше. 3 часа – это не то, что она там завтракала или делала зарядку. Нет, нет. Ей просто надо было вот приготовиться, одеться, я знаю, там реснички подмазать. Ей нужно было минимум 3 часа. Сейчас у нее 3 детей, мальчики, один за другим, прям вот погодки. И ох, как ей, так сказать, пришлось ответить за те 3 часа, что она готовилась. Ну, слава богу. Так вот, значит, это вот такой момент. Где и когда. Теперь дальше следующий момент. Одну секунду, что у меня тут куда-то уже все это уехало. Дальше в каких случаях не нужно назначать вторую встречу? Я считаю, что очень в маленьком количестве случаев не нужно назначать вторую встречу. Только в тех случаях, когда ужас, кошмар, куда вы меня послали, я с трудом выдержала там, не знаю, 1/2 часа. Нет, нет, ни за что. Когда просто, ну, так себе, ну, не очень понравился, ну, вроде ничего, но ну, не зацепило и так далее. Вот в таких случаях я все равно советую, да, назначать вторую встречу. Потому что столько у меня было случаев, когда на первой встрече, ну нет, это вряд ли, это не пойдет, все. Вторая встреча, третья, четвертая, все, полный восторг, женимся. Много случаев таких, много. Поэтому, когда меня шатханим спрашивают, у нас там, так сказать, какие-то вот такие с шатханим происходят время от времени, там совещания и так далее, надо ли настаивать после первой встречи на второй, я говорю, что я бы старалась всеми силами, если какая-то зацепка есть, чтобы вторая встреча состоялась. У меня много было таких случаев в жизни. Когда, скажем, у меня есть одна семья, они уже, слава богу, взрослые ребята, когда мальчик сказал, мальчик красавчик, девочка была довольно скромная, наружность, ну, потрясающе хорошая. Такая хорошая просто святая девочка. И мальчик пришел со встречи и сказал, нет, ну вряд ли мне это подходит. Не то, чтобы он был очень выпендрежный, но вот как-то так. Он был с картинки такой мальчик, вряд ли подходит. И я встретила свою приятельницу, которая мне говорит, ты знаешь, он у нас бен-байт. я слышала вот, что ты сделала ему шидух. Как ты считаешь, он очень сомневается и очень не хочет. Уговорит ли мне, он послушает из уважения ко мне, он послушает меня. Как ты считаешь, посоветует ли мне ему пойти на вторую встречу? Я говорю, 100%. 100%. Обязательно. Постарайся, посоветуй. И что вы думаете? У них прекрасная семья. И он это понял не через 10, не через 20 лет, но 20 у них еще не прошло. Нет, это я слишком сказала. У них, наверное, где-то лет 18. Он это понял уже после 3-й, 4-й встречи. Когда я помню, когда он пришел к нам на Пурим, немножко, так сказать, уже в развеселившемся состоянии уже от пуримской мицвы, и он, значит, взяв бокал, кричал: «Вот я дурак, я не знал, что мне нужно, только Всевышний знал, что мне нужно, Всевышний послал мне мое счастье» и так далее, «а я еще сомневался». Это было очень искренне и очень приятно, кстати, сколько лет я это помню. И у меня еще есть такая история, которую, наверное, уже все слышали, но это потрясающая история, поэтому я еще, там буквально минуту я ее расскажу, когда мальчик пришел с первой встречи и сказал: «Нет, второй встречи не будет, потому что мы оба не ориентируемся в пространстве». Мне было ужасно обидно. Во-первых, мне очень были близки и мальчик, и девочка. То есть мальчик даже ближе, потому что он был там брат моей одной девочки, который, так сказать, к нам приезжал еще из армии, под кровать засовывал ружье, и вот так проходили шаббаты, и он, в общем, ближе все был к этому миру. И мне очень хотелось... А я видела, что девочка только приехала. Я видела, что девочка, ну, замечательная девочка. Это отдельный разговор, когда-нибудь потом я расскажу, что делает человек для того, чтобы прийти к своей духовной высоте. И он ей ужасно понравился. А он вдруг вот пришел и такую вещь говорит: «Нет, мы абсолютно не ориентируемся в пространстве. Если нас двоих поставить куда-то там в незнакомом городе на какую-нибудь площадь, мы оба не найдем дороги домой». Ну, вы представляете, говорит он мне, такой остроумный мальчик, говорит, вы представляете, какими несчастными будут наши дети. И я позволила себе, я не часто это делаю, но тут я позволила себе его уговорить. Я говорю: «Ты меня уважаешь?» Ну, ему неудобно было сказать прям так. И он говорит: «Ну что я должен сделать?» Я говорю: «Пожалуйста, только одно. Пойди на вторую встречу. Если на второй встрече ты скажешь «нет», я тебе ни слова не скажу по поводу третьей. Все. После второй встречи ты скажешь «нет»? Хорошо. Значит, они идут на вторую встречу, она сразу же звонит и говорит мне, так сказать, говорит: «Если не он, я вообще не представляю себе, кто мне может подойти, потому что это вот такое совершенство, это такое-то, с ним так интересно, он такой замечательный, он такой». Он звонит, а я, представляете, как, я очень всегда так волнуюсь. Он звонит и говорит: «Я думаю, что третью встречу делать не надо. Все. Я пообещала, я не говорю ни слова». Ну, конечно, расстроена. Ну, говорю: «Да, хорошо». Он говорит: «Да, третьей встречи я не вижу смысла в третьей встрече, потому что если она за, то я готов жениться». Слава Богу, у них 9 замечательных детей. И вот это то, что с первой до второй встречи. Поэтому если есть возможность все-таки попытаться и еще как-то так посмотреть, не говорить, что вот прям уже он готов. Нет, все сомневаются, все свободны. 10 встреч тоже могут быть свободны. Но если, так сказать, ты не говоришь с первой до второй встречи или с пятой до шестой, что прям вот все. Нет, есть плюсы, есть минусы. Человек сомневается. Если вы согласны идти дальше на таких условиях, то, так сказать, мой ребенок хочет еще посмотреть. Еще нету никакой алахической ограниченности встреч. Никакой. Есть. Принято, не принято, мекубаль, не мекубаль. Вот так это более, так сказать, но нету. И поэтому бывают шедухи такие. У меня один замечательный шедух продолжался год. То есть он был кошмарный шедух для меня и для девочки, которая красивая, красавица, умница и так далее. Она сказала, что она на второй, на третьей встрече готова выйти за него замуж. А он, который, ну, немножко был старше, лет на 10 и так далее, а он не понимал, почему такая молодая и красивая, почему она должна, так сказать, пойти под его знамена. И почему он такой, и вот он это дело думал и думал, и чтобы его сестра на нее посмотрела, и чтобы еще, короче говоря, я не выдержала, это был год, это был год. Это из-за все рамки уже выходило, и я сказала ему, все, если ты за неделю не решаешь, она идет на другой шедух. Ну, тот он быстренько испугался, слава богу, тут же сделал предложение, и через день прибежал и сказал, ой-ой-ой, какой я был дурак, и до сих пор смотреть на них очень-очень приятно, у них замечательные дети, вот, и они влюбленная совершенно пара, и, так сказать, дальше, чтобы так и было на всю большую их жизнь и их детей, без раташи. Так вот, если получается первая встреча и вторая встреча, дальше, пожалуйста, не надо. Сейчас у очень многих ребят есть такой страх. А вот если я назначу четвертую встречу, они же будут думать, что уже да. А если, а я-то еще... так сказать, с собой не переварил и не уверен, а если я скажу, что нет, я же обижу девочку или обижу мальчика, и это нехорошо, и, может быть, тогда лучше совсем сразу отказаться, потому что я далеко не уверен, нет, это неправильно. Не надо говорить противоположной стороне, что полный восторг, и завтра, послезавтра мы готовы закрыть шедух, или сгорь шедух, и перейти уже, так сказать, к помолвки и так далее, но встречаться можно и разбираться можно. У меня, мне кажется, там среди первых моих шедухов был шедух, когда девочка ничего не чувствовала, ни первую встречу, ни вторую, ни третью, ни четвертую. На пятой мы с ней пошли посоветоваться более опытному человеку. Я тогда была тоже совершенно неопытная шедханит, значит, я была ее педагог. И мы пошли посоветоваться, и нам сказали такую вещь. Смотри, дорогая, когда ты выбираешь платье, ты ищешь в этом магазине дороже, а в этом лучше фасоны, а зато в этом дешевле и лучше материал и так далее. У тебя, так сказать, когда ты выбираешь там еду, ты смотришь, где тоже какие-то, где лучше качество, где дешевле. Ты ходишь, у тебя есть, так сказать, один вариант, два, три. В шедухах будь уверена, что обязательно будет красивее в мире, сколько в мире евреев. Конечно, кто-то есть красивее, умнее, способнее, там, я знаю, талантливее и так далее. Понятно, можно обойти всех мужчин мира? Нет. Поэтому на что ты должна обратить внимание? Ты должна посмотреть, насколько тебе с ним комфортно. Насколько тебе с ним хорошо, спокойно, насколько ты хочешь, чтобы он позвонил. И, значит, эта девочка, и продолжай, ей сказали, продолжай, продолжай встречаться, если он готов встречаться и знает, что ты в сомнениях, и так далее, продолжай. Знаете, когда она сказала, что она поняла, что это ее половинка души, на десятой встрече, он ей принес потрясающий там подарок, там торт, сделанный в форме, как сейчас помню, там кевер Рахель из шоколада, что-то такое. Вот. И понятно, что не это решила, но, в общем, как-то так все это вместе. Слава Богу, они замечательные супруги, они уже бабушка с дедушкой, чтобы у них было все хорошо. И это свершилось на 10-й встрече. Я, значит, всегда прошу, всегда говорю, пожалуйста, не спешите лез горший дух и перейти уже к свадебным делам, и не спешите леоридший дух, то есть, так сказать, его спустить, убрать, разбежаться, не спешите. И то, и другое не перспективно. Дальше, ой-ой-ой, у меня закрылось, что ж такое, ай-яй-яй-яй-яй, это удобши духим. Дальше, удобные и неудобные места встреч, мы поговорили. Единственное, что мы не поговорили о том, что делать в корону нашу, что сейчас делать. Вы знаете, что когда началась корона, и вообще совершенно никаких невозможно было ничего, и у меня за то время все равно, у меня за корону было 6 свадеб. И первые все встречи, они были, первые встречи были, ну, у кого как, там разные пары, но были даже вот сначала по телефону, по WhatsApp, кто-то, значит, потом эти встречи в нашей сегодняшней ситуации, то, что сейчас, так сказать, возможно, это где-то на открытом месте. Но понятно, что если приходят двое куда-то в парк, и место открытое, и воздух и так далее, уже можно посидеть и без маски. Но, между прочим, у меня были встречи, и ребята ходили и в масках тоже. Когда был такой вот острый момент, и штрафовали, и так далее. Вот. Но сейчас, к большому сожалению, этот острый момент возвращается. И это данность, и это нужно сохранять. Нужно сохранять маски, нужно сохранять жизнь других людей. Потому что, скажем, вот врач нашей бабушки сказал, что проблема сегодняшняя в том, что он сидит на тестах сейчас. И из-за этого мы не выходим из дома. У нас дома две бабушки, которым на пару 192 года. 98 лет и 94. Так он нам дает, так сказать, указания, как нам себя вести, и он говорит, он нам позвонил позавчера и сказал, большая проблема в том, что сейчас треть идет без симптомников. То есть треть всех, у кого этот самый коронавирус фиксирует, это совершенно случайные анализы, которые вдруг это выявляют. Так помните, там какой-то был Атунат Драхим и так далее, вдруг у этого мотоциклиста выявили коронавирус, о котором он понятия не имел. Поэтому сейчас, конечно, я не призываю относиться легкомысленно, идите на свидание, встречайтесь, какие маски и так далее. Мне больше по душе шутки, что, так сказать, если ты одеваешь маску, то хотя бы нижнюю часть лица можно, так сказать, прикрыть, и ты можешь обратить внимание, вот можно смотреть только в глаза, и это, так сказать, и глаза зеркало души, и много тебе скажут, и так далее. И надо слушаться того, что говорят, но, конечно, надо встречаться, и для этого на открытых пространствах, в парках. Мужчины, мальчишки сэкономят много, значит, там на всяких ресторанах и так далее. Тут я советую, скажем, ну, не на первую встречу, может быть, на вторую, я знаю, шоколадку взять какую-то, угостить девочку, какие-то вот такие моменты, какие-то конфетки приятные, ну, только чтобы они, конечно, не расплавились в кармане и, в общем, как-то это осторожно приготовить, так, чтобы это было приятно, но конечно, это сейчас никаких вариантов нет, только на открытом пространстве. И это будет самое удобное место встреч, потому что другого не дано. Теперь одежда и обувь на встрече. Одежда и обувь. Значит, ну, с обувью, во-первых, с точки зрения эстетики, для девчонок, значит, мамы мальчиков, знаете, для девчонок момент обуви – это просто вот почти так же, как белозубая улыбка красивая. Обувь должна быть безупречна с точки зрения чистоты и с точки зрения того, что она подходит к остальному внешнему виду. То есть это могут быть кроссовки, если мальчик одет спортивно, там джинсы и так далее. Но это не могут быть сандалии или кроссовки, если мальчик в черном костюме и в шляпе. То есть вот эти моменты все очень хорошо продумайте. Значит, конечно, это должна быть удобная обувь. удобство обуви, особенно, особенно мамы девочек. Очень, очень будьте осторожны, потому что от неудобных туфель может быть испорчено все. Мальчик, девочка может вернуться и сказать, что он тупой, он дурной, он тормоз, он совершенно не так себя вел, и так далее. В общем, все это раскрутится, выяснится, почему он дурной, тупой, тормоз, потому что у нее были неудобные туфли, и она еле-еле выхаживала или даже высиживала где-то и ждала, когда закончится эта мука, и скорее можно будет прийти домой и одеть тапочки. Так вот, конечно, обувь должна быть удобной и комфортной, чтобы можно было в ней не только посидеть, но и пройтись, и погулять, и не ждать от скамеечки до скамеечки. Вот. И теперь внешний вид, смотрите, написано в наших книгах, что мы шидух, встречу на предмет определения своего бензуга, бадзуга, своей половинки, мы по уважительности мы приравниваем ее к шабату. То есть мы можем одеть для встречи шабатнюю одежду. Вот у меня недавно был такой зум, был разговор с хайпская общественность религиозная, у них очень хорошая община. И, значит, они делали такой, в честь Тамуза, делали такой вот марафон про шаббат, трехдневный марафон про шаббат. И разные люди говорили там всякие разные вещи. Вот. В этом марафоне про шаббат, ну, мы были разные вещи мы обсуждали. И, в частности, я говорила о том, что у израильтян есть будничная одежда, а есть шабатная одежда. И это совершенно они не сталкиваются нигде, даже нигде не сталкиваются. То есть, когда наш ребенок идет купить в магазин что-то, он говорит, он покупает бегет шабат, шабатную одежду, или бегет на йом-холь, на будничное, каждодневное. И если я, например, иду там со своей младшей подружкой, одной из моих младших подружек, в магазин и говорю, ой, смотри, как красиво, значит, она говорит мне, Сарта, мне нужен бегет шаббат, это не то, зачем мы пришли, а это юбка хольная, это юбка будничная, каждодневная. Так вот, у нас это как-то не очень, та новая шмотка, которая куплена, она вот называется нарядной, неважно, какого она свойства. Мы вот как раз там этот вопрос обсуждали, я хочу его повторить. Так вот, когда ребята выходят навстречу, надо очень хорошо продумать, не будет ли это слишком вычурно. Это не должна быть такая одежда, в которой, я сейчас говорю про девочек, у мальчишек, если это мальчишка, так сказать, ежегодник, у него костюм и костюм, только в будни костюм, который там на коленках пузырится и который уже, так сказать, такой, можно быть мидрашей и в таком посидеть, а шабатный костюм, это хороший костюм, который хорошо сидит, это мамы мальчиков, посмотрите, есть рубашки 4 за 100, но для того, чтобы выйти навстречу, это должна быть одна рубашка, которая стоит 100 шекелей. Не обязательно вам, так сказать, разориться, но для того, чтобы выйти навстречу, такая вот одна хорошая рубашка должна быть. И, конечно, не застиранная, не застиранный воротничок, и не, так сказать, вот эти вот нитки свисающие. Это, ну, у мальчиков особенно галстук, да, мальчишки вот галстуки одевают, если это не хасидские мальчики, то литовские мальчики, скажем, сефардские мальчики одевают галстуки. Тоже посмотрите, чтобы он не был вопиюще ярким, но чтобы он был, так сказать, тоже это зависит от возраста, от вкуса, чтобы это было в тон, приятно. Вот. Ну, у мальчика небольшой выбор. А вот у девочки, вот тут надо очень хорошо посмотреть, чтобы это было, это не свадебный такой наряд, там, я знаю, с бантами, или там с люриксом, или Но шабатний, да, шабатний, да, свеженький. Теперь прямо вам скажу, что мальчики, все-таки у мальчиков есть какой-то образ девушки. Из чего он складывается, я не знаю. Может быть, он из Широ-Ширим складывается. Может быть, он из, так сказать, общения с своими сестрами, там, с мамой складывается. И в основном, ну, так это вот по моей статистике, по моим шедухам, в основном мальчишки хорошо реагируют на женственность. И, скажем, если девочка одевает там спортивный какой-то вид, кроссовки, мальчикам это не столь приятно, не столь они чувствуют вот, в девочке какую-то такую женскую сущность, которую надо защитить, поберечь, как-то ей сделать приятно, ухаживать за ней, там, оградить ее там, от машины при переходе улицы и так далее. Как если девочка в лодочках, например, в каком-то таком что-то женственное. И то же самое, я вам скажу, что то же самое в одежде. Мальчики хорошо реагируют на легкие ткани, на падающие ткани, не на такой вот обтянутая, так сказать, такая кожаная тужурка и там, я знаю, какое-то такое, а вот что-то такое женственное, какой-то шарфик, какая-то сумочка, которая она может быть там через плечо, маленькая сумочка, такая не сумка, с которой девчонки ходят там на учебу или там очень часто там рюкзак за плечами, а вот такая женственная сумочка. Вот, тоже продумайте, пожалуйста, это, так сказать, и девочке будет в этом комфортно, и мальчик почувствует в ней женское начало. Теперь еда и питье на встрече. Смотрите, ну это вот сейчас в нашей ситуации короны, это только если на первую, вторую встречу, конечно, инициатива мальчика, если что-то он приносит на встречу или где-то там покупает в киоске, потому что кафе отменяются, и, так сказать, даже с гостиницами так непонятно как. Кто-то решится, кто-то не решится, и я хорошо пойму тех, кто не решится. Вот, поэтому, значит, если мальчик, ой, ты хочешь пить, ой, давай попьем, вон киоск. Вот, так сказать, инициатива мальчика. И опять-таки вот там шоколадка, конфетка, какой-нибудь что-нибудь вкусненькое такое. Вот. Но опять мальчик, это не должно быть в карманах, надо продумать, как он это приносит, чем он это приносит, чтобы, так сказать, чтобы он не оказался смешным в глазах девочки. Вот. А на следующих уже, когда отношения завязываются, уже третья, четвертая встреча, уже улыбки, уже шутки, уже смех, уже девочка может что-то принести. Может сказать, а я вчера пекла печенье. Вот. Сказали, что мне даже не стыдно тебя угостить. Ну, как-то так вот, какой-то шуткой и так далее. И уже принести что-то такое навстречу. Но это опять вот в нашей реальности. Сегодняшней, я говорю о сегодняшней реальности. Вот. И теперь кто платит? Кто платит? Платит мальчик. Я вам скажу так, но у американцев платит каждый за себя. Израильтяне, они на полпути. Есть такие, есть сякие, есть израильтяне, которые уже учатся у русских и хорошему, и плохому. А есть израильтяне, которые ближе к американцам. А есть израильтяне, рав которых сказал, что пока у вас не было, так сказать, не было киньяна, не было ирусина и так далее, ты не имеешь права ничего, так сказать, в нее вкладывать. Вот, поэтому это уже будет, как будто бы ты там, ты ее угощаешь или там даришь ей какого-то плюшевого мишку, это уже как будто бы киньян, как будто ты ее этим приобретаешь, это нельзя. Есть разные точки зрения на это, и разные мысли, и разные рабоним у всех. Я думаю, что в этой ситуации надо придерживаться того, что вам советуют ваши рабоним. Вот. И, так сказать, среднестатистическое вот наше понимание, это мальчик платит, мальчик приглашает девушку, мальчик, это мальчик-джентльмен, вот, мальчик-хозяин встречи, и хозяева всегда платят. Гости улыбаются и благодарят. Хозяева платят. Если мальчик хочет быть хозяином встречи, хочет быть джентльменом, значит, вот он должен быть готов к тому, что он угощает девочку. Конечно, бывают разные ситуации. Ой, какие бывают разные ситуации. Сколько у меня в жизни было, боже мой, они разбежались. И он просит, чтобы она вернула не только там, ну, понятно, что какие-то серьезные подарки, да, возвращаются там, не знаю, кольца, там, цепочки. Он требует, чтобы она вернула мишку. Плюшевого, почему-то у меня плюшевый мишка в голове, потому что была такая ситуация на самом деле, которую он ей подарил 2 месяца назад на их встрече. Вот его рав сказал, чтобы она вернула этого мишку. Она уже не знает, где этот мишка. Что кому-то она его отдала и так далее. Вот эти, конечно, моменты, это несерьезно, и лучше, конечно, вот от такой мелочности как-то вот, или заранее договориться со своим раввином, что вот смотрите, это у нас не считается подарком, это какая-то мелочь, которая, так сказать, знак внимания, и поэтому мне некомфортно просить это обратно. А серьезные, да, серьезные подарки лучше не дарить до принятия решения. Вот. А если, не дай бог, было решение принято и уже договорились и так далее, потом что-то произошло, такое может быть, не дай бог, но бывает, такие подарки, конечно, надо возвращать. И теперь еще, так сказать, такой момент. Я вчера, например, говорила с одной девочкой, и она мне сказала, что вот какой-то из ее шедухов, он был комцан, он был жадина, скупец. Я говорю, а как ты это увидела? Интересно, когда вы это проверяли там на Берурим, вы спрашивали там у его друзей такой вопрос, или там этого не было видно, как ты это увидела? И она говорит, я это увидела, потому что он на встрече, он никогда меня не спрашивал, что я, он спрашивал, ты хочешь пить? Я говорила, да, давай попьем. А он никогда не спрашивал, что я хотела бы пить, и всегда покупал только воду. Так вот, он покупал, да, воду, я ей говорю, а может быть, он покупал воду, потому что у него в семье, скажем, ЗОЖ, здоровый образ жизни, здоровое питание, я прошу, во многих семьях это есть, в многих американских семьях пьют только воду, вот, и очень обеспеченных семьях, и в семьях богатых людей. Я говорю, а может быть... Значит, может быть, просто вот он привык к тому, что пьют только воду, а не, так сказать, не краску, не отраву, не эту синтетику жидкую. Вот, и, может быть, ты обманулась в этом? Она говорит, нет, были еще моменты, мы с ним обсуждали это, и он говорил о том, что надо в жизни быть, так сказать, прижимистыми и, так сказать, деньгами не сорить. Она говорит, не то, что я такая прям вот, я тоже считаю, что надо осторожно относиться к деньгам и все, но вот слишком он как-то это говорил. Ну, я почувствовала, что это не мое. Я с ней согласилась, я с ней согласилась полностью. И это чувство, есть люди, для которых это чувство, так сказать, очень некомфортно, когда ты живешь с человеком, который говорит, нет, давай не купим тебе вот эту вещь, а лучше, так сказать, отложим, еще отложим и так далее. Ну, может быть, я не привыкла к таким мужчинам. Может быть, я избалована в жизни. Я знаю, что я у нас скупой в семье, потому что мой муж все, что он готов бросить к моим ногам, все, что у него есть, и весь мир. поэтому я знаю это, и поэтому я уже, так сказать, вот говорю, нет, не нужно, я обойдусь без бриллиантового кольца, мы лучше сделаем то-то и то-то и то-то на эти деньги. Но я понимаю, что если бы это шло от него, наверное, мне это было бы некомфортно. И я понимаю девчонок, которые вот как-то так... С другой стороны, есть люди, которые, наоборот, очень рады тому, что, так сказать, муж умеет сэкономить, и он умеет пойти в три магазина и найти, где из этих трех магазинов самое дешевое, и он, так сказать, ему не лень это сделать, и зато у них уже трехкомнатная квартира, зато у них уже четырехкомнатная квартира, пятикомнатная квартира, без аташем и так далее. Понятно, что в этой ситуации надо выбирать то, что ближе тебе. Если тебе приятно, так сказать, его позиция в жизни, и ты понимаешь, что от того, что сейчас он купил воду, а не, там, не знаю, какой-то сок, вы будете защищены материально, очень хорошо. Если девочка это смотрит, видит, ей это как-то вот некомфортно, ну, значит, однажды у меня был такой случай, у меня был шидух, и девочка мне рассказала, она отказалась от шидуха, шидух не пошел. Вот потом я на других женила, выдала замуж этого мальчика и женила девочку, но тот шидух не пошел. Почему? Они зашли в магазин, и он взял, значит, какое-то питье, и было уже заплатил, и вдруг он увидел, что есть какая-то вода, тоже такой же, там, не знаю, пахит, баночка или там бутылочка, но дешевле. Он сказал кассирше минутку, пошел обратно в отдел, значит, воды, девочка осталась стоять у кассы. Кассирша смотрела на нее сочувственно и с насмешкой. И даже спросила, это что, шидух, что ли? Вот, девочка говорит, что такого позора она не переживала никогда в жизни. Она мне после этого сказала. Вот, и все, этой встречей все закончилось. А на самом деле абсолютно нормальный парень. И щедрый парень, и хороший. И в своем, так сказать, сегодняшнем браке он все делает, он работает, все делает для своей жены, для своих детей, все. Ну вот что-то его тогда вот замкнуло на такую ерунду. Но, видимо, мишамаем. И теперь вот последний самый момент, провожать или платить за такси. Я вам скажу, что в израильских шидухах, у израильских мальчиков, девочек, почему-то вот так принято, значит, мальчик берет такси, они едут на такси, причем я говорю сейчас о харидимном таком секторе населения, мальчик сидит спереди рядом с шофером, девочка сидит сзади, он ее довозит до дома, прощается с ней в машине, там всего хорошего, было приятно познакомиться, или там давай, пока, счастливо. Вот она выходит из машины, а мальчик на этой же машине продолжает ехать, несмотря на то, что в жизни он ни до того, не знаю, сколько еще времени после того, на такси не разъезжает. Но почему-то вот это вот в израильском, таком, в израильских шедухах вот это вот так идет. Хотя они всю жизнь пользуются автобусами, и даже в семье нет машин, ну вот почему-то так. Сейчас немножечко время изменилось, и уже бывает так, что часто и родители, скажем, привозят, а вот увозят со встречи, это только если уже как-то родители задействованы, чтобы девочка или мальчик не постеснялся, что как это их будут отвозить родители. Но в любом случае, пожалуйста, сориентируйте мамы мальчиков, сориентируйте своих детей так, что не надо девочку по 12 ночи бросить на улице и сказать, ну ладно, пока. Еще даже автобус. Посадить, в крайнем случае, посадить в автобус, который уже едет в ее сторону, прямо до ее дома. Это еще беседер. Но бывает так, что, ну, как с товарищем, как с еврудой, как со своим приятелем, с соседом. Да, пока-пока, всего счастливо, было классно, все. И она остается на улице, он поворачивается и уходит, потому что ее автобус уже подходит. Вот, старайтесь тоже как-то так мальчишек сориентировать, чтобы этого не было. Вот это я осветила в основном то, что у нас с вами было сегодня в плане. Если есть вопросы, я буду рада ответить. Пожалуйста, Батшева, если есть вопросы, вы можете поднимать руку, вы можете писать в чат, вы можете писать мне на WhatsApp. Мой телефон 054-640-1424. Пишите, спрашивайте. Вот у нас сегодня, мне кажется, пятое занятие. У нас уже с теми, с кем мы начинали первое и второе занятие, уже есть люди, с которыми у нас завязались отношения, завязались шидухи. И уже, так сказать, я очень-очень надеюсь, что к концу нашего курса у нас будут Безрат Ашем мазальтовые. И, так сказать, пока я очень не люблю ничего говорить до того, как что-то хорошее совершилось, вот. Но я очень надеюсь, что вы все из этого курса вынесете не только теоретическую какую-то базу, какие-то теоретические знания, но и практическую, безрат ашем, пользу. Звоните, пишите, и сейчас я жду ваших вопросов.
Спасибо, Рита. Здесь в чат пришел к нам вопрос из Америки. Как организовать встречи, если живут в разных городах и далеко друг от друга? Уместен ли приезд на 2-3 дня и несколько встреч подряд, и вместе с телефонами или разговорами по Zoom между встречами?
Да, нету другого выхода. Нету другого выхода. Американцы в основном так и делают. А что делать? В одной Америке из одного конца в другой это 3 часа на самолете. То есть в лучшем случае. Поэтому нет никакого другого выхода, и так делают, и это вполне нормально. Конечно, для того, чтобы не тратить большие деньги и не лететь впустую, сначала несколько встреч, пусть это будет по Zoom, по телефону, по WhatsApp, по Skype, как угодно, значит, несколько встреч поговорить, если есть заинтересованность, тогда, конечно, летит мальчик. Вот принято, чтобы сначала летел мальчик. Надо, конечно, ему приготовить, где он будет жить, кто его будет принимать, найти каких-то друзей, знакомых, приятелей. Вот. И делать интенсивные, там, за 3 дня можно сделать 4-5 встреч. Вот. Потому что просто нет другого выхода. И иногда бывают из этого очень хорошие шедухи. Совершенно не надо этого бояться, и надо стараться, и надо делать. Так это не только в рамках Америки, а как из Америки в Израиль летят. Тоже летят на какое-то время, на неделю. И за эту неделю что-то такое складывается, и потом оно продолжается еще там неделю-две и так далее. Люди принимают решения. И Европа также вся. Тут это совершенно нормально, но просто у всех людей есть занятость, есть учеба, есть работа, и поэтому это нормально, абсолютно нормально. Еще есть вопросы? Мы не торопимся, пожалуйста. Не торопимся, у нас еще есть немножко времени.
Один вопрос.
Да.
А вы меня слышите, да?
Да, конечно.
У меня по поводу субботней одежды. Имеется в виду, что она должна быть именно субботняя, или ее можно на Йом-Тов
надеть? Нет, конечно. Просто более нарядная, чем на каждый день. Просто что-то такое более светлое, там, более нарядное. Это может быть одежда, которая не только на Шаббат и Йом-Тов, это может быть на Холамоид. Пожалуйста, что-то такое, в чем девочка чувствует себя красивой. Обязательно, обязательно и девочка, и мальчик должны чувствовать себя красиво и уверенно. И обязательно старайтесь, мама, мы говорили об этом уже, мне кажется, я не помню, когда человек выходит на шедухе, это уже другой человек, и надо специально этим заниматься, специально съездить в магазины. Если вы раньше никогда не покупали ей одежду в дорогом магазине, а всегда что-то как-то более скромное, когда ребенок выходит на шидухе, надо ехать, себе вы можете не купить в этом магазине, а ей нужно купить то, в чем она почувствует себя королевой. Девочка обязательно должна чувствовать себя красивой. Если у нее нет этого чувства, и встречи пройдут скомканно, и она будет не уверена в себе, и она передаст это ощущение партнеру. Он не увидит в ней красавицы, не увидит. Понимаете, если мы уверены, что мы хорошо выглядим, окружающие нам верят. Вот так устроена психология людей. Если мы уверены, что мы хорошо выглядим, мы, так сказать, очень удачно одеты, удачная косметика, у нас такие замечательные духи, мы так хорошо пахнем, мы не боимся приблизиться, так сказать, не в корону, к человеку. Мы знаем, что, так сказать, наш аромат, так сказать, французских духов, он стопроцентен, он делает нас очень такой там запах бульварный, какой-то бульгарный, кошмарный и так далее. Нет. А, в общем, тот, в котором мы себя чувствуем комфортно. И надо постараться нашим детям дать вот это ощущение комфорта, особенно девчонки. Девчонки должны знать, что они очень хороши. Это не значит, что они должны там выпендриваться и говорить, я такая королева, это мне не подходит, это мне не подходит. Это что-то другое, это не зависит, это свойство характера, это не зависит от внешности. Но внешне говорите своим дочкам: ой, какая ты у меня красавица, ой, папа, иди скорее смотри, посмотри, неужели это наша дочка, ты посмотри, видимо, она, наверное, она в твою маму, она просто такая красивая, наверное, она, и мальчики тоже должны знать, что они хорошо выглядят, и тоже надо им говорить комплименты. Ой, ну ты просто супермен, ну ты просто такой, что... Надо, чтобы они были уверены в том, что они хороши. У них тогда будет хорошее настроение. Просто они идут навстречу тогда с хорошим настроением. Вот. А какая одежда, это уже, так сказать...